Итак, везде учат. Вообще это лекция для свободных людей. Не для рабов. Для рабы не поймут, бесполезно, да. Могут сразу. Да. Есть такое наблюдение, что если взять взрослых людей, там, от 20 там, и выше, ну, у которых что-то в жизни было, или от 30 выше, ну тоже не подростковый возраст, то лучше понимают вот такую информацию те люди, которые когда-то что-то нарушали, понимаете? Они глубоко ныряли в опасность. Понимаете, о чем я? Вроде говорят, надо, не надо, потому что мало ли что говорят, ограждения везде-везде стоят, но в принципе, многие ограждения и самые серьезные ограждения, которые между мной и Богом. Вот, и иногда вот что-то зовет, и все говорят, это, наверное, не-не-не-не. Вот именно те люди, которые падали прям лицом в грязь, когда их там топтали и все такое. Вы знаете, они получали любовь потом. Те, которые правильные, все делали, все хорошо, все, они не ошибались, понимаете, они не ошибались. С них вырастали очень хорошие рабы. Рабы. И они были, и вопрос, одни вот женщины или мужчины, это выходило там замуж сколько раз, там ее били, все такое, но потом из нее выходит такое, что она всем востребована, где она там начинается, вот это. А вот эта вот правильная такая женщина, она ходит и везде все осуждает. Она все осуждает. Спрашивается, кто более чист. Кто более чист. И одна не видит, она испытала все. Казалось, она должна была быть хуже, она лучше. Она лучше, потому что чистый видит чистое. Потому что она получала уроки Бога, не человека, Бога. И Господь ее провел по вот этим всем местам. А другой человек жил под руководством человеков. Правила предписания. Я такой послушный. Я должен что-то достигнуть. Что-то достиг. Достиг высокой квалификации раба. И все. И все. И потом, где любовь, где успех, чего. И вот он ходит и ходит, ходит. Я что хочу сказать, что с одной стороны любви нету. И если только Прабхупада говорил, нету любви. Но это в каком смысле? Что любви нет в материальном мире, но если я нахожусь в материальном мире, я нахожусь, и внутри меня духовный мир есть. Как туда добраться? Как туда добраться? На самом деле мир содрогается просто от любви. Любви полно, и задача стоит не в том, чтобы как-то ее это кайлом добыть, а как бы ее не... Как ее сохранить? Как ее сохранить? Вот как ее сохранить? Раб сохранить ее не может. Раб даже приблизиться не может к любви. То есть люди, можно так можно, конечно, всякие там по полочкам все разложить, что духовный мир, материальный мир. Но если духовный мир, это, знаете, нормальный мир, любовь и как тень. Вот есть галока, где там нет правил, где нет правил, когда любишь, нет правил. Как только вводишь правила, любовь исчезает и начинает правильность быть. Правильность быть. Любовь, ну, потому что... Любовь, она почему и не кончается, потому что не надоедает, она все время меняется, ее форма меняется. Не надоедает, дважды в реку не войти. Но только ты загородил плотиной каких-то там, и все, закончилось. Ты просто Бога изгнал, он не будет в загородке сидеть. И, ну, есть Вайкунха. Вайкунха это не гуна благости. Это когда под руководством Бога все правильно. Там есть некоторый ритуализм, и он понятен. Галока непонятна. И дай Бог, чтобы влюбленные не понимали друг друга. Мы же ищем понимание, да? Понимание, это тоже материальное. Хотя я хочу сказать, есть такая история. Кто-то видел старый такой фильм «Роман со влюбленных», нет? Не видел? Он половина цветной, половина черно-белый. Видели, да? Он столько шума наделал вообще, что это казалось... И о нем были интересные эти отзывы. Да. Одни категорически сказали, это ни в какие ворота не лезет, другие сказали, это вообще лучше ничего не может быть. Вот. И Материальные вещи можно судить чуть лучше, чуть хуже, но когда появляется вещь духовная от Бога, она является тестом или лакмусовой бумажкой для человека. Он вообще дружит с духом или с материей? Пиши комментарии. С кем он дружит? Сразу люди или начинают сильно плеваться или нет. Итак, как же сохранить любовь? Можно было так лекцию назвать. Как сохранить любовь? Потому что любовь немножко у нас есть. Знаете, как батарейка маленькая. Я хожу вот так, немножко такой зомби, как в мире этих теней. У меня есть Царствие Небесное внутри меня. Но пока я не люблю, я не считаюсь живым. Кого я люблю? Бога люблю. И как что-то такое абстрактное. Прабхупада пишет, ты должен любить хоть одного живого человека. Если ты не любишь, ты не влюбился в него. Потому что знаете, как полюбить Бога? Надо забыть, что он Бог. Ты не можешь любить Бога просто так. Ты должен его любить как друга, как супруга, как мать свою, как ребенка своего. Ты должен любить его конкретно. Конкретно. Если ты любишь его как Бога, знаете, это что такое любить как Бога? Это для начинающих такая реклама, потому что мы настолько высокого мнения о себе, что нам надо такую рекламу, что что-то есть вот такое. И говорит, вот он Бог, он там все вот это вот. Да, для рекламы это годится, но только для рекламы. А потом, когда идут отношения, ты не можешь завязать с ним отношения, потому что там неравенство, там полное неравенство. И Господь приходит к тебе в равной, в такой форме, какой ты. И он такой же. Но он Бог, он решает все дела. И ты по в этом направлении осуждать не можешь. Вы знаете, что такое осуждение? Это недоделка. Это как каждое действие сопровождается дымом, написано. Каждое действие, что бы ты ни делал, ну ты делай свои все-таки дела, но оно будет сопровождаться недостатками. Недостатки и недоделки, это одно и то же. Когда я делаю спустя рукава, там шаляй-валяй, там, для себя. Я это сделал для себя, ушел, а здесь осталась помойка. Вот это есть тот дым. Вот это ты дымишь. И потом отсюда образуется страх, и этот страх тебя удерживает от Божьего подарка. Это все. Недоделки. Но если ты это делаешь под руководством Господа, то есть просто совесть имеешь элементарную, то есть думаешь немножко о других, у тебя недоделок не остается. И твое действие совершенно, даже если ты делаешь, ну, какую-то там, сам придумал, сам делаешь, но ты делаешь под руководством Господа. Вот отсюда. Недостатки, недоделки, Бог тебе что-то дает, ты не берешь, вернее, ты бы взял, но руки короткие. И знаете, что мы делаем? Мы осуждаем это. Типа зелень виноград. Мы осуждаем, говорит, а зачем оно надо? Мы плюем в Божье. Почему? Потому что, когда в розницу нам делали, и знаете, в чем как бы архивируются наши недоделки по жизни? В осуждении. В осуждении. Потому что вначале было слово, а до слова было, может быть, мысль. Мы не додумываем. Помните, это самая-самая первая тема. Сначала что-то новое. Мы думаем только тогда, когда что-то новое появляется, мы начинаем думать, что с этим делать. Что это делать, как это выгодно, ну, выгодно, невыгодно, что делать, не делать. И первое, что мы видим, первый материал нам подает для осмысления не Господь. Это когда я уже влюблен, я уже вот это все, там напрямую, там никаких посредников нет. А так, пока я хочу делать, первый материал мне новый подает дьявол. Говорится, все, что непонятно, считается враждебным. Почему? Потому что я еще не успел адаптироваться, что с этим делать, надо какое-то время, какой-то страх возникает. И сначала я сразу осуждаю. Осуждение это, знаете, такая прививка. На всякий случай я с этим не буду иметь дело. И вот идет такое осуждение. Итак, осуждение, это просто я схватил дьявола за хвост, он мне подает совершенно правильную фактологию. А я говорю, да это вот это, да это мы уже знаем. Да ты идиот, это новое совершенно для тебя. Потому что старое ты бы даже не, даже думать бы над этим стал. А, ну да, вот это было уже. Ты осуждаешь только новое. Для чего? Для того, чтобы дальше, глубже, ты даже не думаешь. Вот тут надо напрячь мозг, его, то есть, как этот говорит, одинокий оставшийся нейрон вялый, и подумать, да, а что это такое? Вот. И если я, если не получается, ну, Господи, да что оно такое? Что оно такое? Что это такое? Знаете, есть такой религиозный инстинкт, такое есть сочетание, оно есть в каждом живом существе, что ну что-то такое есть, такое мудрое, большое. Верит человек, не верит. Но вот если он к нему обращается, он как бы знает ответы на вопросы. Вот. Если человек просто совестливый, у него, он вне конфессиональный, он вне религиозный. Потому что истинная религия, в конце концов, ну, по определению, она должна разжигать любовь человека. Разжигать, увеличивать. Увеличивать. А то, что такое любовь, на самом деле сейчас вот в религии, немножко так отклонимся такую, в политическую такой срез, проблема. Везде сейчас, абсолютно везде наблюдается такая тенденция. С одной стороны, руководство, не только религиозное, любое руководство ужесточает рамки. То есть оно, ну, ужесточает рамки. То есть, ну, в том смысле, что она, как это сказать, выразиться правильно, формализирует свою власть, вот так, ну, какими-то законами, чтобы потом, если ты засомневался в квалификации руководства, на, почитай, вот печать, если не веришь, да, вот. И с другой стороны, мы видим, что это все меньше и меньше помогает, сейчас это мы наблюдаем, что две вот силы вот так вот, просто сейчас какая-то хорошая каша заваривается, потому что исчезает вот это... То, что мы маскируем под гуну благости, вот это полный тамос, когда там хочется заснуть и хорошо пригреться. То есть начинает нас тормошить, начинает. И будет тормошить любого. Хочет он тормошиться, не хочет тормошиться. Ну кто-то включается, а кто-то просто уходит. Кто уходит с передовой, знай, ты ходишь не в тыл. Ты уходишь на кладбище. Потому что жизнь вот здесь. Ты не уходишь в любовь. Ты уходишь, ну, медленно умирать. И поэтому сейчас дьявол очень старается, чтобы мы увидели в некоторых моментах что-то такое недуховное. На самом деле духовное, оно все, но надо его рассмотреть. Кто нам не дает рассмотреть еще раз? Я несколько этой мысли еще раз буду повторять. Недоделки. Осуждение. Просто смотрю, ты видишь свои недоделки. Если ты все за собой доделывал, тебе нечего было осуждать. Ты не понимаешь. С недодумывания начинается. И это не дает тебе любить. Вот тут страх. Ну, хочется это, про любовь. Это я просто сказал, что любви везде навалом, просто что тебе требуется? Не пренебрегай совестью. Не будешь пренебрегать совестью, ну, потому что, знаете, что если ты будешь пренебрегать совестью, ты будешь спать на ходу, ты будешь ленивый патологически. Совесть тебя будет. Она говорит, а вот это надо, ну, тому надо помочь, да? Ты раз помог, а так сойдет. И ты просто все, что не используется, отмирает в этом мире. Рельсы ржавеют без работы, мышца атрофируется, мозги атрофируются. Осуждение – это атрофирование мозгов. В курсе? Вот. Мозги, которые рабочие, они понимают. Понимание – это значит, о, я понял, осуждать нечего, я это понял. А это как бы отмахнуться, не хочу понимать. Да, я это знаю. Зачем мне это понимать? Между анализом и осуждением? А анализ не агрессивен. Анализ это я думаю, что я глупый, а осуждение это я думаю, что я умный. Да. Ну, а на самом деле, это просто процесс идет или процесс остановлен мной уже самим. Я хочу сказать. Ну, легко сказать, не осуждай, да? Легко сказать, не осуждайте, будет вам да, брызги шампанского. Нет. Арджуна говорит, или там Кришна говорит, осуждение не остановить, как ураган просто растопыренными пальчиками не остановить. Не остановить. Я хочу рассказать одну историю, как осуждение не просто не останавливается. Мы не туда копаем. Мы копаем, вот не осуждай, не осуждай, надо понять, надо понять. Да, надо понять, но надо понять хотя бы. Пойми, что ты идиот. Этого достаточно. Тебе не обязательно даже докапываться туда. Господь скажет, о, поумнел. Поумнел, то есть он готов воспринять информацию. Он не накрыл себя крышкой из-под тазика и говорит, все. Помните, я рассказывал когда-то историю старенькую, когда я шел и ночью меня вызвали на работу, и я осуждал, какие они греши, там тепловоз уронили. Помните, когда-то рассказывал давно? И потом вдруг подумал, по теории кармы, меня не должны были, по теории кармы, если я наказан не зря. И значит, виноваты не они, которые вот официально вот при расследовании, они, а наказан я, потому что им сейчас ничего не будет. Их сейчас просто отмажут, потому что чтобы шум не раздувать. Значит, я виноват. В чем виноват? Я не знал. Но как только я понял, что я виноват, ситуация сразу и поменялась. Достаточно признать свою вину. Или в данном случае достаточно признать, то есть не обязательно тебе эта информация, тебе 100 лет она не надо. Достаточно признать, что ты, ну, не самый тут умный. Вот. Да. И ты сразу становишься умным. И это тебе открывает дорогу на путь любви. Вот это. Потому что мало ли я где-то бумажку кинул, мало где-то за собой не прибрал. Но это, этот мусор сопровождает меня и тащится за мной в виде осуждения, куда ни гляну. И вот если ты напряжешь мозг и хотя бы поймешь, что ты зря это осуждаешь, я, наверное, ты начнешь себя унижать, с одной стороны. Но на самом деле это не тебе придет разум. Этим самым твои брошенные бумажки, твои там где-то в лесу загаженные места, а как очистятся, понимаешь? То есть за тобой ты сжигаешь эту карму. Вот это легкий способ. Да, разные вещи. Ум и разум это в разных конфессиях, оно разные функциональные значения несет. Ну, вы хотите рассказать это? Нет? Ну, хорошо. Я просто хотел продолжить, как тебе главное допрыгнуть до любви. Вернее, надо тебе получить до нее допуск. Там все остальное, там все переворачивается вверх ногами. Все вверх ногами. Там то, зачем бы, если бы ты осуждал, если то, что бы ты осуждал, ты не осуждаешь, ты смеешься, то, что над чем смеялся, ты бы плакал и так далее. Просто я знаю такие вещи, мне рассказывают, я пытаюсь к тебе примерить. И в общем я соглашаюсь. Один проповедник говорит, они женились, уже жили долго, и я про него как-то рассказывал, он с Америки. И потом, а он что-то решил, что в храме должно все, там где Бог, там должно быть как Бог, а не как будто бы его нету, да? И Бог ему сказал, тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. Ну, он заперся в комнате, у нее так и прошли мысли. И одна из мыслей была, он должен рассказать своей жене все, что было с ним до свадьбы. Он сказал, Боже, только не это, все хорошо же. Вот. И он рассказал. И он рассказал. И она теоретически должна была уйти и сказать, фу. Она осталась, и любовь у них стала крепче. И я знаю таких вот, там, понимаете, была любовь. Если там не было бы любви, навряд ли состоялся разговор. Я знаю два человека, которые любят друг друга. Понимаете, малейшая ложь. Потому что такое любят друг друга? Между ними Бог. И когда они говорят через него, должна быть правда, потому что он истина. Если они говорят ложь, он сразу убегает, чтобы не мешать. И когда они понимают, но когда он уходит, они смотрят, и смотреть-то не на что. Вот пока он был, как линза между ними, было так хорошо. Только плюнул вот этой вот ложью, он уходит. Боже, что это было? Было же хорошо, а это что такое? Бог ушел. Любовь – это Господь. И когда возникла такая ситуация, а женщина там, что у нее там было? Там все было. Там аборт был. Там страшные вещи было. Страшно. И как бы по ее вине, да? И вот он ее, и она понимает, что если не скажет, и он ее слушает. И если бы не было любви, плюнул бы ушел. И человек начинает плакать. Причем, когда она так себя не очень так вела, он ему ее жалко. Потом она говорит, а вот это был аборт. И тот мужчина плачет. Плачет, знаете, не почему? Не потому, что ее жалко. И даже не ребенка жалко. Он мне говорит, я почувствовал, какая страшная опасность возникла над этой женщиной. И он в таком горе, ну как спасая ее, и потом, когда он проплакался, суровый мужик такой, да, проплакался, было такое ощущение, что с нее снят грех. Понимаете? Да, вот так вот. Да, да, да. То есть, какое осуждение, понимаете? Но надо до этого добраться. Надо до этого добраться. Как? Очень. Или, например, вот то, что мы на первой части говорили, чтобы находиться в этом состоянии, сладкое состояние, надо, тебя только позвали, ты должен это бросить, свою эту любовь, и вот там все внимательно сделать. Внимательно сделать. И вокруг тебя ты просто удивляешься, как все хорошо. Но как только вокруг кто-то на тебя сказал, кто-то вот, это первый признак, что обитель твоя начинает трещать. Сначала трещит вокруг вот это. Пока ты видишь вокруг все хорошо, они все хорошие, они такие умные, они такие герои, а у тебя ничего, ты просто там сидишь вот так вот. Но когда ты ходишь на работу, ты видишь, как только там ты начинаешь трещать. И вот один мужчина, когда у него там с родственниками что-то началось, и он понимает, что и он не может ничего сделать. И он просто подходит до ней и говорит, у меня проблема. И она ему рассказывает, и она ему говорит, надо вот так вот сделать, там, уделить внимание, вот это. Он возвращается там через час, а там уже все нормально. Понимаете? И знаете, что хочу сказать? Еще раз, что любовь есть Бог. И в каком оно виде тебя нет, в каком виде он, ты должен относиться к нему как к Богу. Если ты к человеку относишься как к Богу, он имеет власть Бога. Он просто меняет, понимаешь, он имеет власть Бога. Вот когда говорится, что к духовному учителю надо относиться как к Богу, тогда он тебе сделает тоже как Бог. Но если ты относишься, такое, он тебе так и сделает. Твое отношение дает власть этому человеку тебе помочь. И потом тот человек пошел и сделал все рекомендации, но их уже не надо было делать, понимаете? Когда ты молишься Господу, Господи, помоги вот это, и ты думаешь, поможет или нет, то когда ты добираешься до любви, ты вылез с этой звериной шкуры. Ты понимаешь, тебе ничего не надо, ты ни от кого ничего не хочешь, ты ничего не хочешь от объекта любви. Знаете, почему мы осуждаем? Мы от него что-то хочем, а он это мне не додает. Я ж тебя люблю. Да, а я осуждаю. Вот если мне от него ничего не надо, мне и осуждать его не за что, чтобы он не делал. Но если я его осуждаю, строю и что такое, нет любви. Я от него чего-то хочу. Любовь Это я ни от кого ничего не хочу. И в первую очередь я не хочу от объекта любви. Вот чем отличается вожделение от любви. И на это способны только герои. Потому что герой – это тот момент, когда человек может потерять свою жизнь, чтобы что-то сделать. Героям дается любовь, а не героям дается вожделение. И вот когда я герой, я туда прохожу, и мне ничего не надо. И если ты получаешь любовь, ты получаешь гораздо больше всего, и ты ее не теряешь, у тебя нет привязок к этому. Ты богатый человек. У тебя все тогда есть. И все твои вопросы решаются. И смотрите, я хочу, это, рекламная пауза. Если до этого, вот ты уже, потому что надо пройти там еще Вайкунху, а потом только на эту Голоку, да, это приз твой. И потом ты, чтобы не потерять, только смотришь. Если ты пока идешь, туда идешь, и у тебя возникла проблема, и проблема не решается кармическими, то есть твоими мускульными и какими-то другими усилиями, никакая помощь зала тебе не поможет, потому что карма, это бульдозер. Никакая йога тебе, ни хатха, ни джняна, никакая не поможет. Если тебе положено под КамАЗ попасть, и тебя раздавят, никакая асана тебе не спасет, потому что тебе положено. И ты хоть, и никакая медитация, потому что тебе по карме положено. Но Господь может это отменить. И ты вот его просишь, и он может отменить, и ты не знаешь отменить. Но если любовь перекочевала в конкретный объект, то этот объект говорит, да, жалко, да, ну, наверное, вот это. Ты получаешь сразу этот ответ. Понимаете? Ты получаешь сразу ответ. И таких людей, ну, я лично знаю таких людей, вот так, чтобы точно, около 20 человек. То есть практически у них полная святость. Кстати, вы знаете, что Бог не святой? Бог не свят. Там, где любовь, там нет святости. Святость – это Вайкунха. Святость – это, ну, вот святость, да. А любовь – это не святость. Любовь выше святости. И наша задача – не святость. Наша задача – любовь.
Что такое святость? Что такое тогда святость? Святость – это свет Бога.
Святость – это свет, который направляет к любви. И от любви исходит святость. Но любовь, сама любовь – не святость. Она больше. Она больше. Святость, которая устраняет всякие там… А любовь, она их не делает. Она не делает. Любовь – это движущая сила творения. Это творческая сила. Кстати, не любовь, это тоже творческая сила, но она называется энтропия. Да, энтропия. Это все идет просто под нож. Так. Так, надо немножко обратиться к умным книжкам. Я хочу по. Мы читали вот эти тексты Бхагавад-гита, да, вот это там 18.66, там предайся и все будет хорошо, да. Но мы никогда не читали вместе. Если сейчас без комментариев вот так галопом, ну внимательно, чтобы вырисовалась картинка. А задача, которую вот сейчас я преследую, что это не сложно. Именно сложность с ложью. Сложность это материальное. Господь прост, и у него нет задачи заморочить нам мозги. И он говорит, он когда нам дает, он с нами говорит аксиомами и очень понятными. Ясно как день, что это так. Если я пытаюсь даже доказать себе и окружающим, почему это так, я даже не понимаю этого. Но я понимаю, что это надо делать. Вот он так с нами разговаривает. Вот это голос любви. И сейчас я... Глава 18. Совершенство отречения. Всего несколько текстов. Текст 55. Человек может понять меня. Господь говорит, человек может понять меня. Верховную Божественную Личность, как я есть, через преданное служение. И только когда, благодаря любви, понимаете? Без любви ты не можешь его понять. И только когда, благодаря любви и преданности, человек совершенно осознает меня, он может вступить в мое небесное царство. Все. Другой таблетки нету. Только благодаря любви.
Любого человека или Господа?
А любовь это Бог. То, что ты любишь, это значит, туда залез Господь, да. Да, чтобы тебе было яснее видно, чтобы ты понимал, что это конкретное, вот воплощенное. Вот. Тебя туда вот как-то. Человек может, если мы уберем сейчас вот лишние, ну, красивая фраза, да, но я хочу выделить, человек может понять меня благодаря любви. Господь дает любовь, говорит только, не убивайте. Чем мы его убиваем? Своей умностью, своими там, может, ритуалом, может, чем-то. Но в первую очередь мы ее не принимаем благодаря своему страху. Мы боимся любви. А боимся, мы страх накапливаем недоделками. Своей неосознанностью. Вот такое слово такое, неосознанность. Так это слово-то употребляют всякие йоги. Вот я осознан или неосознанно? Осознанно, неосознанно. Ты или сознательно, или бессовестно, понимаете? Ты бессовестно шел по жизни, конечно, ты не будешь осознанный. Совесть же, что она, да. Да, и у тебя одолел страх. Потому что ты не понимаешь, что это такое, а ты это понимаешь и не боишься. Мы боимся непонятного. Ты раз, и тебе сразу понятно, а ты начинаешь в этом копаться. Он говорит, ну, не хочешь, не надо. Живи дальше так. Вот. Итак, человек может понять меня только благодаря любви. 56 текст. Хотя и занятый разнообразной деятельностью, я еще хочу сказать, что это очень просто. И наталкивает на этот путь духовный учитель. А духовный учитель это тот, кто любит тебя. А если он тебя не любит, тебя конкретно он не любит, он не духовный учитель, хоть 7 пядей во лбу. Если он вообще не любит, он тем более не духовный учитель, он очень опасный человек. Он тебя заводит еще дальше от любви. И я могу даже прочитать про это. Об этом пишет Прабхупада. Это квалификация гуру. Квалификация гуру. Любовь. Нет другой квалификации. Если он тебя любит, вот этот человек, и ты его любишь, все, вы пара, ученик-учитель, все, что он тебе скажет, я тебе сказал Бог. И это сработает. Все скажут, да бред. Сработает. Потому что Господь врать не умеет, понимаете? Вот все, что сказал, раз и совершилось. Вот и сказал Бог, и все. Вот не было никогда, а Он сказал, и все. Вот Он такой. Понимаете? Если там надо... И вот он тебя любит, Он тебе это сказал, Он хочет, чтобы тебя это исполнилось, Он это ляпнул, не подумав. И вопреки всех правил, на уровне чуда это совершается. Потому что это сказал Бог.
Да,
ляпнул, не подумал, да. Да, да. 55 Бхагаватам, 5 глава, 17 текст, 11. Итак, слово гуру во всех случаях применимо только к истинному представителю Кришны и никому более. Там кто-то должен сидеть за аппаратурой, потому что... А, Сережа здесь, да? Тогда все в порядке. Вот. Итак, слово гуру во всех случаях написано, во всех случаях применено только к истинному представителю. Истина. Истина. А истина есть любовь. А если истинный представитель любви кто? Не может быть истинный представитель любви не любящий, ведь правильно? Да. Никому более. В Падмапуране сказано, тот, кто не является вайшнавом, представителем Кришны, не имеет права быть гуру. А вайшнав кто? Кто носит вишну?
Представитель вишны.
Да. И причем живого и действующего. То есть он действует как Бог. То есть как любовь. как любовь. Я больше не буду переводить, вы додумывайте сами, да? Даже самый достойный из браманов не должен становиться гуру, если он не является представителем Кришны. Истинный браман обладает 6 добродетелями. Глубоко постиг веды, хорошо умеет объяснять их смысл. Он в совершенстве знает, как совершать обряды поклонения Господу или полубогам. Учит этому других. Он имеет право принимать пожертвования и сам щедро раздает милости. Но если браман, наделенный всеми этими добродетелями, не является представителем Кришны, то есть он не любит, ему не позволено становиться гуру. И с другой стороны, вайшнав, истинный представитель Верховного Господа Вишну или Кришны, пусть даже он швапача, то есть родился в семье собакоедов, имеет полное право стать гуру. Вы понимаете? Человек, который тебя любит, в него залез Бог. И нет других учителей. А так ты красивый и со всеми этими дипломами. Но Бога в тебе нету. И ты ничего не знаешь, не понимаешь. Ты будешь просто не в строчку говорить. Не тогда, когда надо. Написано, все ошибаются, все. И кроме Бога ошибаются. Да? Вот, это... Кто такой гуру, да? А вот теперь, я зачем это говорю? Я хочу показать простоту. Простоту. Не смотри, что на нем там блестят значки какие-то. Ты смотри, он любит или нет. Ты это ощущаешь. Это ощущаешь. Это знаете, как есть скорость, а есть ускорение. Вот тут как ракета. Не смотри, что он много лет практиковал, может сейчас там завис и сейчас деградирует. Он может высоко. Он падает, просто до тебя еще не долетел. Может быть, потому что имеет значение вектор, куда ты двигаешься. Может, он туда. Сейчас просто сгорит и все. Он может падать. Ты не понимаешь. Он с любовью или без любви. Это не видно, но это ощущается. Как ощущается? Тем сам Господь говорит. Он мой или он сейчас от меня отвернулся? Любовь это абсолютное. Все остальное относительно. Относительно это теория относительности. Да, может быть так, может так. Относительно. Вот я еду в трамвай, относительно меня вот... Кто-то тут передвигается по трамваю, а кто-то вот по тротуару. Это все относительно. Но ускорение есть абсолютно. Если на повороте тебя заносит, тебя прижимает, ты это чувствуешь нутром. Господь чувствуется нутром, не органами чувств. У тебя внутри начинает шкварчать. И ты начинаешь себя не узнавать. Потому что когда у тебя внутри начинает шкварчать, у тебя органы чувств меняются, и твое восприятие меняется. Ты становишься другим человеком. Вот это абсолютно. И никто не может тебе сказать, а вот я изменился или нет. Ты изменился, когда ты себя не узнаешь. Вот ты изменился. Когда ты подкрасился, тебя не узнают, это не значит, что ты не изменился. Ты замаскировался. Вот. Причем в первую очередь от самого себя. Ну, страус такой. Вот. И что же говорит любящий человек? А любящий человек, вот давайте забудем слово гуру. Любящий человек, он тебя не строит. Он тебе не говорит, что делать. Он тебе говорит, он смотрит, что ты делаешь. И просто может быть подсказать, что, слушай, вот так вот, наверное, это лучше сделать. Он тебе не говорит, так, бросай это все неправильно. Ты что это за уровень вообще надо? То есть он просто смотрит на твои качества и не говорит, что это плохие качества, эти качества не нужны, это шлагбаум в духовный мир, надо вот другие качества. Нет. Вот мы сейчас прочитаем, что говорит Прабхупада о гуру. Что же говорит гуру? Так. Это «Женитьба Кардама Муни на Девахуте». Песня 3, глава 2, текст 7. На свою удачу я получил от тебя наставления и вместе с ними великую милость. Я благодарю Бога за то, что преклонил слух к твоим речам. И что Прабхупада пишет? Что там за речи? Вот он говорит, что такое духовный учитель? Что он вообще рассказывает тебе? А оказывается, он тебе вообще ничего нового не рассказывает. Он тебе просто утверждает в том, что ты уже умеешь делать, просто говорит, делай это аккуратно. И все. Потому что ты думаешь, что ты выбираешь ту деятельность иной. Нет, ты не выбираешь деятельность. Ты просто делаешь ее плохо или хорошо. Когда ты делаешь хорошо, это значит, Бог у тебя рядом и помогает руками твоими шевелить, и тебе интересно, потому что с Богом всегда интересно. У тебя вкус, руччи, вкус, да, просыпается. И говорится, что на уровне руччи у человека это еще не великая любовь к какому-то объекту. Это ты просто нормально работаешь, это даже не по заданию Бога, ты пошел такой Штирлиц и что-то там сделал, нет. Это ты просто свое, но делаешь хорошо. Просто хорошо делаешь. И вот на этом уже уровне, это не самая как бы первая ступенька, что получается? Все твои окружающие тебя люди просто катастрофически хорошо меняются в лучшую сторону. Когда ты просто, вот это ручи, ты получаешь вкус. К чему ты получаешь вкус? К Богу, к алтарю? Нет. Если ты сапожник, делай со вкусом сапоги. Вот. И вот это все, чему учит духовный учитель. Я сейчас буду подтверждать это текстом. А не говорит это бросай, это не бросай. Не учит жизни. Он говорит, ты уже. А нас всегда, нас Махамая Девидаси сбивает, или дьявол, да, сбивает. Что вот это, вот надо вот это, или вот это не надо. Просто делай. Тут как конвейер идет, и этот конвейер от тебя не зависит, что будет мимо тебя проплывать. Но ты должен это делать. Или ты делаешь куча дыма, который страх, который потом тебя обволакивает, потом вообще ничего не видишь. И этот конвейер не будет останавливаться. Если ты там приспал немножко, ты думаешь, кто-то его выключит? Нет. А оно накапливается. А у тебя все меньше сил, ты не понимаешь почему. Вот. И что говорит духовный учитель? Реальная практика, это говорит Прабхупада. Реальная практика основана на том, что истинный духовный учитель, ведь реальная практика, знает способности и наклонности каждого ученика, знает, какие обязанности он может выполнять, и дает ему соответствующие наставления. И все. И все. Знает. Я к этому еще посмею добавить. Потому что истинный духовный учитель смотрит на ученика глазами Бога. Равно так же, как и влюбленные смотрят друг на друга. Они смотрят, им просто это вывернули, другие вкрутили. Глаза Бога. И они видят не вот этого вот, который непонятно что. Они видят то, каким Бог его создал. Господь видит всех прекрасными. И когда ты видишь, и этот человек говорит, да ты такой-то ты герой. И он становится героем. Знаете почему? Потому что духовный учитель ему сказал. И вот так по милости духовного учителя, то есть любящего человека, человек становится тем, кем он был изначально задуман Господом. А если у тебя нет духовного учителя или человека, который тебя любит, ты никогда не воскреснешь с этого пепла. Никогда. Потому что про тебя будут говорить, потому что тебе должен кто-то сказать, что ты молодец. И не просто, знаете, этот комплимент. А духовный учитель, он тут написано, знает истинные способности, потому что он любит. И когда влюбленные начинают друг на друга такое говорить, они говорят истинную правду и становятся такими. Понимаете? Роль духовного учителя. И он не говорит лишнее. Он говорит, да ты вообще молодец. Он говорит, он не видит вот этого всего. Потому что любовь при соприкосновении с этим дымом, она его просто рассеивает. Духовный учитель, зная способности и возможности каждого конкретного ученика, поручает ему такое дело, к которому ученик имеет врожденную склонность. В Бхагавад-гите также говорится, это все я читаю седьмой текст, комментарий, что высшего совершенства в духовной жизни, не успеха там, а в духовной жизни, достигает тот, кто занимается служением в соответствии со своими наклонностями. Подобно тому, как там Арджуна служил Кришне и так далее. Понимаете, какая простота? Не надо никуда нырять и заныривать. Но тут надо роль духовного учителя. Ты хочешь его найти? Человек, который... Ага, да, слушаю.
Там же в конце Гиты по поводу духовного учителя не обязан быть там, у каждого человека. Там же тоже интересные вещи об этом сказаны.
А, вот спасибо, да, спасибо. Меня поймали за руку буквально. Просто, знаете, духовный учитель есть у всех. Ну, просто одни его ищут, а другие его просто имеют. Если тебя кто-то любит, ты имеешь духовного учителя. Алло. Умеешь духовного учителя, да, все. Если тебя кто-то любит. Ну, ты для этого должен быть нормальным, наверное, человеком, да?
Вот.
Да. Но если, понимаете, если ты нормальный человек, ты окружен духовными учителями. Просто окружен. Просто окружен, тебя все любят. А если ты, извините, сволочь, тебе надо его искать. Надо найти такого, чтобы он тебя вот такого вот полюбил, понимаете? И проявил. И сквозь эту вот кучу масок разглядел там вот это вот. Надо очень острое, профессиональное зрение иметь. Итак, мы добрались наконец до Бхагавад-гиты. Хочу просто быстро прочитать. Ага, быстро уже не получится. Итак, человек может понять меня благодаря любви. Точка. Нет другого пути, все остальное. Хотя занятый текст 56, это все 18 глава. Хотя и занятый разнообразной деятельностью, мой бхакта, находясь под моим покровительством, достигает моей милостью вечные нетленные обители. Ну, это мы уже говорили, да? Хотя и заняты разнообразной деятельностью. У каждого она очень разнообразная, ни на кого не похожа. И почему-то существует миф о том, что это разнообразная и разная непохожая деятельность. Надо ее так отринуть и идти. Вот написано «хотя» и «занимаясь». Более того, как в этом фильме, да, «Приключения Шурика», что нам мешает, то нам поможет. Именно это разнообразная деятельность. Потому что если ты не будешь заниматься разнообразной деятельностью, она служит тебе для того, чтобы уничтожить страх. Вот так скажем, да? Как уничтожить страх? Как занимаясь разнообразной деятельностью? Как? Сознательно, честно, нормально. Потому что ты этим самым уничтожаешь свои вот эти... Ну, сам ты это не сможешь, конечно, с Богом, да? Что бы ты ни делал, очень... Красивые и обнадеживающие слова. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. 58. Если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия. Моей милостью. Это то, что мы битый час говорили. Не ритуалы. Не если ты будешь знать все формулы любви. Что надо там это делать, это не делать. Это не поможет. Знание тебе не поможет, только милостью. Более того, если ты применишь свои знания к Богу, ты его потеряешь. Потому что знание не просто так. Это мысль по направлению к Богу, это как клинок. Ты что-то хочешь ему сказать, или ты можешь что-то его там как-то ограничить. Он просто уходит, и все, без Бога у тебя остается набор ритуалов, которых потом будешь трясти перед всеми, рассказывать, но ты пуст. И около тебя начнется, в общем, нехорошие вещи.
Можно не согласиться?
Не согласиться? Конечно, можно, да. Почему? Только хотелось бы знать, почему.
Если ты, в общем-то, своим умом или разумом, наверное, все-таки последний.
Извиняюсь, перебью. Белая тавля. Никто не хозяин, тот. Нет, да, свобода. А? Свобода. Да, мешает.
Не дали вопрос задать. Представляете? Ладно. Валера, мы подождем тебя потом. Ты потом перезадашь этот вопрос, да? Ну, значит, продолжаем. Это вообще моя вина, что вопрос был задан, потому что я не дочитал текст. Потому что текст, этот же текст гласит дальше. Если ты моей милостью, ты моей милостью преодолеешь все препятствия, а однако, если будешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, то потеряешь себя, ты превратишься в ноль. То есть, если ты имеешь то, то и это, но любви не имеешь, написано, ты ничто, да, в Библии написано, ты ничто. Напишет, ты потеряешь себя. Вот ты имеешь все, но любви не имеешь. Можно сказать, что ты или идешь за Богом, или идешь за людьми. Вот. Вот что такое ложное эго? Ложное эго, непонятно, ты идешь за людьми. Тебя очень интересует мнение людей. Мнение людей. А люди, они, никто не знает. У тебя эксклюзивная программа любви. А она нигде не написана. Да. Вот. И тут сразу в комментарии ни одна душа не знает, как следует поступать и как не следует. Написано, ни одна душа. Духовный учитель, это тоже душа, да? Тоже душа, кроме Бога. Вот, как не следует. Но действующий сознание Кришны имеет свободу действия, потому что все подсказывается ему изнутри Кришны и подтверждается духовным учителем. Только подтверждается. То есть он смотрит и одобряет. И видит глубже. Говорит, это надо развивать. Ты что, ты задумал это бросать ни в коем случае? Говорит, продолжай, давай, давай, ободряет. И он называет, что я буду вот такой квалификацией. Он меня уже это видит. И я понимаю, что это правда, и становлюсь таким. Знаете, что такое духовный учитель? Это пришел Бог и говорит, пора тебе стать вот с такого вот таким уже. Давай, дерзай. Но я могу испугаться, потому что я боюсь свою маленькую потерять. Если не будешь действовать по моим указаниям, выберешь неверный путь. Однозначно. Ты отказываешься следовать моим указаниям, но тебе все равно придется следовать, написано. Но повинуйся уже собственной природе. Всевышний Господь пребывает в сердце каждого, я подряд просто читаю, и направляет скитание всех живых существ. Нет другого направителя. О, потомок Бараты, вручи ему себя совершенно, совсем. Итак, я открыл тебе самое сокровенное из всего знания. О, самое сокровенное знание, однако оно и даже и на знание не похоже. Самое сокровенное знание говорится о том, что тебе думать особенно не надо. За тебя уже подумали, просто действуй. А знание, которое ты будешь вещать окружающим, будет лишь побочным эффектом, который тебе, в принципе, не нужен. Тебе знание не нужно, ты будешь раздавать его другим. Каждому из нас знание не нужно. Когда ты будешь следовать его указаниям, это будет, знаешь, ты будешь идти и нарываться на любимую работу, на любимые вещи, на любимую одежду и на любимого человека. И потом ты поймешь, что все это Бог. И ты будешь с этим любимым человеком говорить о Боге. И будешь изумляться всему. И иногда к тебе будут подходить, а ты будешь говорить там что-то про аюрведу, там, про всякие знания, абсолютно точно. Каждому человеку знания не надо. И будешь для других духовных учителей, ну, духовным учителем. И то не всем. Потому что Господь скажет, вот этому ничего не надо говорить. Ничего не надо говорить. Он не готов. Он не преданный. Он ленивый, он ледачий, он лодырь.
Это осуждение.
Не осуждение. Просто он говорит, не...
Констатация факта.
Да, это констатация факта. Это без осуждения. Без осуждения.
Не надо и все.
Ты будешь видеть глазами Бога. Одна женщина мне это, ну, после лекции какой-то там пишет, я это еду в маршрутке. Ну, держится за вот это вот. Вот. И рядом сидит парень такой, весь в наушниках, покачивая головой, так вот, так вот. И она говорит, я так сижу и думаю. А ему удобнее, чем мне.
Стою.
Да, это после лекции, что не надо никого осуждать.
Стою.
Она говорит, я стою и говорю, а ему удобнее, чем мне. Ага, то есть уже, да. И потом она вспомнила, и вот такой феномен, она просто вспомнила слова, что глазами Бога можно посмотреть. Просто вспомнила слова, и что-то так клац, и она так смотрит на этого. И только она увидела, что этот человек глубоко несчастный, глубоко одинокий, глубоко замаскированный. он вот этими всеми движениями, это как же называется слово такое?
Привлекает внимание.
Да даже не привлекает, он доказывает самому себе, что у меня все в порядке. Вот. Ну, привлекает, неважно что. И она говорит, я уже его не осуждаю. И мне захотелось даже поцеловать его в макушку. Да. И только захотелось, и тут он это, как так получилось так, ну, Господь тасует как-то все эти. Он тут встал и вышел. Не потому, что у него там что-то просветлело, он встал, вышел, был его выход. И она прям села на это место, говорит, ну, как интересно. Вот. Вот это осуждение. То есть человек, смотрите, я сразу вспомнил, когда она рассказывала, я тоже подумал, что где-то я слышал, что там Бог, что какие-то законы кармы, я подумал, что, а ведь это я, наверное, и сразу все поменялось, я ничего не осознал. Понимаете, само знание не нужно, надо просто вовремя остановиться. А может я не такой умный? Этого достаточно. И мне открываются глаза, и я все знаю про этого человека. Все знаю про этого человека. И поэтому не осуждаю. Потому что если я думаю, что он комфортно устроился, а потом я когда понимаю глубину его несчастья, которое он сам даже не понимает, хочется его одеяльцем прикрыть, поцеловать и все такое, что ему еще и хуже. Я не просто его не осуждаю, а хочется позаботиться даже. Да? Вот что такое божественное зрение. Надо, в общем, заканчивать. Итак, я открыл тебе самое сокровенное знание из всего знания. Самое сокровенное знание, я перефразирую. Знания тебе не надо. У тебя будет знание, но побочный эффект для других. Тебе знание в любви не надо. Все придет, знание упразднится, скажет. Вот это тот момент, когда знание упразднится. Оно тебе не надо. Ты выше знания. Если там по правилам, по физике, по химии не получается, это просто чудом произойдет. Тебе знания не надо. Ты знаешь, для чего нужно знание? То есть материалист ищет знание, чтобы ему жить без Бога. А некоторые ищут знание, как к нему прийти. Вот. И ты можешь выдавать это знание. Хотя любое знание к Богу может привести. Но когда ты пришел, как говорится, когда появился Господь, молитва заканчивается. И, ну, наверное, вот хватит уже читать. В 64 стихе это, ну, не сам текст, а тут уже вот полная любовь. Так как ты, мой дорогой друг, я дал тебе высшее там. И я хочу Прабхупаду зачитать. Господь поведал Арджуне сокровенные знания, знания Брахмана, затем еще более сокровенные параматмы, пребывающие в сердце каждого. А теперь он сообщает самую сокровенную часть знаний, а именно, что необходимо просто вручить себя Верховной Личности. И все. Ты вручил, и ты попал в зону любви, потому что ты вручил себя, он проглотил тебя, ты проглотил его, действуешь как он, тебе уже ничего не надо. Вот. И есть маленькое но. Ты это должен держать в тайне. И он говорит, если ты эту тайну, что ты проглотил Бога, и он в тебе начинает там что-то делать, расскажешь преданным каким, кому он покажет, тому и расскажешь. Преданным, которые потенциально любящие, которые герои, которые не боятся. Знаете, герой это не обязательно на пожаре кого-то вытащил. Это даже те, которые не боятся влезть в какую-то там эту халепу. Не боятся. То есть это как это, пусть меня засудят, но я скажу. Как Высоцкий сказал, мне выбора по счастью не дано. А один человек сказал, мне тормозов по счастью не дано. Потому что тормоза, знаете, что такое тормоза? Это страх. Тормоза это не просто я выучил технику безопасности и туда не лезу. Нет! Я туда не лезу, не потому что я грамотный, а потому что мне страшно.
Тормоза придумали.
Правильно. Вот. тормоза придумали это. Потому что я и люди, которые ничего не знают, вот которые вроде бы без тормозов, вы знаете, когда ты отпускаешь тормоза и когда ты рискуешь не в ту сторону, но ты рискуешь, потому что нет страха, потому что ты каких-то, если ты какие-то там надымил какие-то недоделки, но ты это сделал не со зла, не по своей, не с корысти. Есть люди, они такие безалаберные, может быть, но они, они такие, в разведку можно идти, понимаете? Вот этим можно рассказать. А для остальных тайна. Потому что если ты расскажешь эту тайну, нельзя их тревожить. И поэтому я все-таки зачитаю. Зачитаю, что это тайна. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому. О, сейчас проповедь, я пойду всем проповедовать. Написано, нельзя сообщать тому, кто не воздержан, кто не предан мне, кто не дает, не занят преданным служением мне, также тому, кто завидует мне. Тот, кто живет без него. Я недавно наблюдал такой спор. Люди, которые верят в Бога, которые не верят в Бога. Вот Валера был даже участником, он тоже видел. И один говорит, ну Бог, ну есть что-то такое. Другой говорит, да какой Бог? Это все придумали, что нас насиловать и стричь нас с купона. Вот. Просто придумали иерархию паразитическую, рассказали про Бога. А включите тот свет, а то что-то тут темновато стало, да. И вот это можно... Да. Не надо. Да, и тогда такая прозвучала интересная вещь. Тот, кто верит в Бога, или так вот, религиозный инстинкт, да? Да ладно, бросьте ее, не надо. Религиозный инстинкт. Знаете, когда возникает религиозный инстинкт? Как необходимость, когда наши родители, кто-то сказал из великих, что счастье невозможно, пока... Вернее, счастье возможно полное тогда, пока живы родители. Когда родители умирают, уже полного счастья нет.
Сирота.
Да, сирота. И тогда люди ищут покровительство. Они ищут покровительство, и, а покровительство Господь. И ребенку пока Господь не так нужен, потому что ну, родители там. Да. Но когда человек вырастает, он уже понимает, что родитель не самый великий в этом мире человек, и он даже больше умеет. Вот. И если он верит в Бога, как-то верит в Бога, его можно определить. Есть духовной практикой, занимается, но по морде видно, что он сирота. Понимаете? Он сирота. Он говорит, да, я Бог, во мне все вот это вот это есть. Ну, ты смотришь на него, и вот те, которые говорят, что он сирота, сиротская. А те, которые... А те, которые видят, у них может ничего, но он счастливый. Он счастливый, как в детстве. Понимаете? Как в детстве. Причем у него тоже такой же папа. Ребенок смотрит на папу, маму, как на чудо, которые могут материализовать ему все, что угодно. Он еще не знает, что они не все, что угодно могут. А вот человек, он вырос, и ему когда сообщают, он начинает верить в такого папу, который может все, что угодно. Он начинает быть ребенком, и какие правила? Какие правила? Что это можно, это нельзя? Все может. И он перестает быть сиротой. И он тогда идет по пути, указанного им, и все, что подбирает по своему пути, оно запаковано в любовь. Изнутри светится этой любовью. Все. Все вещи, работа, отношения и все такое. И надо только не, это милостью. Но когда человек сам хочет это все пособирать, вот это и есть. Потерять ее. Написано только милостью. Только милостью. Да, Лера хотела задать вопрос. Да.
Вот, по поводу, что нельзя обращаться, в общем-то, только с любовью надо обращаться к Богу. Да? С любыми, в общем-то, с осуждением, с негодованием, с гневом, с критикой и так далее. Мы обращаемся к Нему, то есть мы, в общем-то, то есть пытаемся наводить связь. Это очень хорошо.
Да. А, может, как-то...
а давайте подумаем, что такое любовь? Любовь – это истина, это отсутствие лжи. То есть это искреннее обращение. Я к Богу могу с гневом. Бог принимает все, что угодно. Любовь – это все, что с истиной связано, с правдой.
Торговец по природе своей не может. Он должен с хитрецой какой-то. Он может.
Сейчас мы рассмотрим торговца, воина, шудру. Сейчас мы все рассмотрим. Потому что шудра, кто там, торговец хочет натянуть, все хотят натянуть на себя Бога или проглотить Бога. И хотят какое-то из его достояний. Тот хочет, торговец хочет богатства Бога. Воин хочет там, там славы его и так далее. Да. Вот. Но, ну, понимаете, ключевое слово, он хочет. Когда ты, а я же говорю, любовь это когда ты не хочешь, а оно есть. И ты боишься, это, и тебе ничего не принадлежит. Вот ты все сделал, все ритуалы, все, как тут богатый юноша, мы читали вот с Библии. У него все есть, у него нет долгов. Он все совершенно вычислил. Он говорит, ну понимаешь, это твое. Это твое. У тебя еще есть. Ты хочешь это построить. И это все внушает уважение. Его чистота, его благородство, его там достояние, людей. И тогда то, что ты будешь делать, это будет от тебя. И все, что ты делаешь от тебя, оно, понимаешь, оно никому не принесет ничего. Потому что только Бог что-то принесет. Вот просад мы говорим, да? Мы же, смотрите, понятно, да?
Понятно.
Или еще непонятно? Бог лично
для себя,
тебя...
Для себя. Люди чаще всего хотят, может быть, в возрасте до 7 лет. После 7 лет, в общем-то, люди хотят для себя и для кого-то другого. Это априори.
Угу.
Поэтому, когда, в общем-то, обращаются, то есть это не только для себя, но и для окружающих тоже.
Угу.
И тем более мы обременены материальными знаниями капитальнейшим образом. Поэтому здесь так чисто не получится.
Когда я что-то хочу, это называется пассивно-реагирующее поведение. Мой мозг бежит впереди меня.
В основном это не для себя даже.
Даже если это...
Чуть-чуть для себя, может быть.
Даже если это не для себя. Да, смотрите.
Но в основном это для окружающих тоже.
Ничего не меняется. Да, сначала я живу для себя, потом я живу не для себя, но модель поведения то же самое. Мозги идут впереди. Когда я иду за Богом, мне вот падает прямо здесь. Я подумать не успеваю. У меня нет промежутка времени подумать. Мне просто дает, я даже не знаю, чем это закончится. Я бегу не впереди паровоза, не сзади паровоза, потому что Бог не находится. Если я не в прошлом, не в будущем, он в настоящем. И я просто вижу и делаю, что вижу, то пою. И я начинаю двигаться, оказывается, очень быстро. У меня нарастает скорость. Мне некогда думать, мне надо делать, ненормированный рабочий день. И знаете, побочный эффект. Кто не догоняет, тот отстает. И от тебя это не значит, ты ушел и в Гималаях там на Джомолунгме смотришь, о, ушли. Нет, ты в гуще людей, тебе никогда не скучно, но некоторые твои вещи перестанут догонять тебя. Это знаете, какие вещи? Если ты рассчитывал на здоровье, ты его потеряешь. Вот так. Если ты на него рассчитывал. Если на него не рассчитывал, ты его не потеряешь. Потому что ты вот здоровье сейчас буду служить. Нет, ты будешь служить тем, что тебе дано. Вот в это вот. На деньги. На друзей рассчитывал, ты потеряешь друзей. Если тот, кто за тобой не успевает, ты их потеряешь. Семью, ты семью потеряешь. И ты можешь потерять даже духовного учителя. Но настоящий духовный учитель, мы уже говорили этот момент, они передают ученика, да, духовный учитель это не то, что вот это иллюзия, потому что в конце концов духовным учителем у тебя больше и больше в конце концов весь мир, потому что все идет к тому, начинается ты, знаете, с чего начинается, что я хочу сказать, чтобы мы находились в дух, то есть ты должен находиться в любви, не в святости даже, святость это просто способ туда попасть, а любовь это... Способ быть одновременно в двух мирах. Не скакать туда-сюда, чтобы тебе вот так вот. Да. Ты ходишь, ты и тогда объектов любви для тебя будет больше. Больше ты этого. Ты зажигаешь вот их всех. И тогда кто твой духовный учитель? И поэтому говорят, Уттама Адхикари это... Знаете, святой это находящийся в духовном мире, но действующий в материальном, вот так можно сказать. Вот. Вот. Вот это святость. Но святость это, ну, как бы способ действия, способ эффективного действия. Но не, ну, это не любовь выше, понимаете, любовь выше. Вот. Это и осуждение становится меньше, 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 меньше. И ты уже этого не осуждаешь, понимаешь. И в твоем присутствии они меняются. И вот эта песня тебе казалась страшно пошлой была. Ты ее слушаешь сейчас, она тебе не кажется пошлой. Понимаете? И вот этот бомж тебе казался грязным. Ты сможешь... А этот человек жестоким. И ты видишь, он не жестокий. Но когда ты это видишь, ты его делаешь. Понимаете? То, что ты видишь, ты сглаживаешь, да, но надо тебе вернуть правильные глаза Божьи. Вот. Господь, говорится, оплодотворяет взглядом. Вот. И Он хочет через тебя это сделать. Но ты хочешь сам.
Последний штрих я больше не буду.
Да, да, да. Да мне тоже надо тут уже заштриховывать все.
Я владел по словарям, но это не фарисейский вопрос, конечно. Что такое знание? Потому что это настолько вещь такая, в общем-то, вы много раз в своей лекции упоминали об этом. Знание, ну, трактовать это слово, в общем-то, можно по-разному. И в духовном плане, и в материальном плане, и смесь, в общем-то, пограничное состояние. То есть, так, что такое знание?
Что такое знание?
Простой вопрос.
Есть такой журнал был раньше в Советском Союзе «Знание – сила». Знание – это определенная сила, которая входит в тебя, и мы поступаем три варианта. Это новая информация. И она зависит от степени твоей разбалованности. А знание приходит ровно тогда, когда надо, потому что мы знаем, что мы читаем какую-то информацию и тут же забываем. Это Господь раз выключает свет, я раз и забываю, да. То есть знание, когда оно приходит и проглатывает, это значит, оно должно быть проглочено. Самый лучший вариант, если ты, а это не значит, что ты достиг высоты, это если ты просто честно по жизни двигаешься, ты это знание будешь применять для себя. Знание для того, чтобы эта сила тебя, потому что в конце концов все есть Бог, и в том числе все есть любовь. И знание это при, ну поскольку ты с любовью что-то не дружишь, и Бога воспринимаешь не как любовь, творческую силу, творческую, а ты воспринимаешь, может быть, его как, ну, какая-то схема умная, да, то это знание будет какая-то умная схема. Но схема, по-живому ты творишься, и как любовь ты изменишься. Изменишься и изменишься, Господь в тебя влезет, и ты пойдешь изменять этот мир. Но если ты немножко разбалованный или более охмуренный это этим миром, ты тогда это знание, это такое среднее состояние, ты это знание будешь использовать для того, чтобы оправдать свой грех. Ну, например, Иисус же вино там же, да, значит, ну, а чего бы нет, и вообще причащал там апостолов, да, говорит, вот кровь моя, давайте.
Это еще спорно.
Да. Не, ну спор, но главное, что попадает это знание, ум перевернет как угодно, да. Но это такое еще безобидно. Это человек, ну, обманывает сам себя. Обманывает сам себя. А потом, когда человек уже больно обманывает себя, когда боль ему там по ноздри вот так вот уже, он ищет выхода. Он ищет выхода, потому что он находится в этом мире, который бьет его со всех сторон. Ему надо куда-то выпускать свой пар, и он начинает бить окружающих. Он берет это знание, делает из них ружье и ходит расстреливает людей. И говорит, вот так надо жить. Знание – сила. Он берет, и так вот, и поэтому написано, что если там змея к молоку там прикоснулась, это превращается в яд. То есть знание – это любовь. Это вид любви, который проникает в себя. А что ты с ним сделаешь, с этим видом любви, это уже от тебя зависит. Знание – это Божье предложение. А как ты его применишь, делать уже такое. И Господь говорит, вот я тебе открыл самое сокровенное. А ты подумай и поступай. Господь не настаивает. Он говорит, твое дело. Но с последствиями применения Столкнусь я сам. Столкнусь я сам, да. Это, ну, по знанию, да? Или еще что-нибудь по знанию поговорим? Да ну его это знание. Я хочу сказать, что кто-то мне сказал, что рыло в пуху не утаишь. Знаете, пословица такая. Да, если рыло в пуху, то его не утаишь. И вот очень многие люди, которые... Они знают, что у них рыльца в пуху, да, знают. И Господь сразу сообщает всем. И как ты его, не вот это вот, да. То есть честно быть рентабельно, потому что мы можем лишь отстрочить вот эти вещи. И любящий человек, к любящим он относится одинаково, потому что тут Бог, там Бог. А к нелюбящим он относится, как примерно полковник Исаев в роли штандартенфюрера Штирлица в Германии. Помните, да? По 17 мгновений. Он шифруется. Он не говорит, что он с другого мира. Он все делает свои дела, как-то вот так вот, да, шифруется. И если он скажет, и поэтому Господь говорит, никогда не раскрывай. Рано, рано. Это еще не наелись. И им еще, знаешь, вкусно. И то, что они делают, и пока их не сильно бьет, оно как-то их как-то формирует. Не надо трогать, не надо трогать. То есть это быть крутым проповедником, это значит, ты должен знать, кому говорить, кому не говорить. Потому что
кому передавать?
Да, не надо совам ночью в глаза светить фонариком, не надо. Вот. Как Цой пел, да. Как там, спящим спокойного сна, да? Как?
Тот, кто ложится спать спокойного
сна. Тот, кто ложится спать спокойного сна, да. Вот был фильм, мне рассказали, а я не помню. Фильм «Игла», помните там Цой, да? Вот Цой, какие эти, да?
Песни.
Вот гуру он или не гуру?
Гуру.
Вот когда он ушел, до лет 15 на всех заборах было написано.
Виктор Цой жив.
Да, Виктор Цой жив. А он что, гуру? А вот в фильме «Игла» он там что-то идет, вот по фильму кто-то, я не помню. И он берет изображение Шри Чайтанья Махапрабху, вешает в фильме прям, раз там посмотрел, да, пересмотрите. И там посмотрел что-то так, раз и спать лег. А я даже не заметил тогда.
А вы сейчас пересмотрели, заметили?
Нет, мне Сережа рассказал. Я не помню этого момента. Но просто я теперь начинаю что-то соображать. Понимаете? Начинаю соображать. Откуда вот это? Откуда,
тогда,
да?
Это да. Было.
Вы скажите, духовного учителя, сколько народу его знает? И сколько народу знает Цоя? Вот, ну, среди русскоязычного населения Цоя знает больше. Вот, вот и все. А кто этим руководит? А этим руководит Господь. Понимаете? Так где была любовь? Вот. То есть любовь, она странная. Хотя там... Вот, любовь. Мы думаем, ну, надо, в общем, я не знаю, надо закругляться. Я хочу вспомнить просто на финиш. Вот. Я чем больше думаю, тем больше понимаю. Это вот.
Сам уже понял.
Сам уже, кажется, понял, да. Фильм этот, как же его? «Белое солнце пустыни», любимый фильм космонавтов. Там любовь разная была. Там была такая любовь. Абдулла, воин, Абдулла, он хороший человек, у него есть какие-то ценности, да, которые контрабанду, у него там была гарем целый, да, вот, и когда этот гарем там отбили, ну, не сумел свои обязанности там выполнить, отбили гарем, и там какой-то говорит, ты-то осторожнее, смотри там, ну, это собственность Абдуллы, вот, и там были такие, и когда он назад этот гарем вернулся, он пришел в этот свой гарем и сказал, Лейла, почему ты не умерла? Почему ты не умерла? Ты же меня любил, я же тебя люблю, почему ты не умерла? И человек умирает, когда, вот, как ты могла остаться жить? Это любовь, да, это любовь. там была другая любовь, там этот был, этот, я не помню, как его там звали по фильму, там, Гюрчи Тай, открой личико. Это любовь, да, ну какая это любовь? Открой личико, ты мне по характеру подходишь, да? Он ее лица не видел? Это любовь? Да, это любовь. Но самая высокая любовь была у Сухова к этой, к Катерине Матвеевне. Да, который, он ее помнит, а ее рядом нету. И он не сочканул с этой войны. Он идет, вот настоящая любовь, идет и делает дела. Он идет, наконец-то, Катерина Матвеевна, я к тебе уже вот-вот-вот. И тут бах, навязали ему этот грим. Он, фу ты, ну Катерина Матвеевна, вышла заминка, ну придется делать, да. Потом раз, просыпается, там это Абдулла, целое войско так заходит. Ну Катерина Матвеевна, тут еще немного делов. Ну я приду, я иду. Вот это любовь. И когда гарем к нему целый пригнали, к Сухову, эти жены стали считать его своим мужем. Он хоть что-то сделал? Не, у него там любовь, Катерина Матвеевна. Вот любовь. И откуда у него сила, благородство и все вот эти хорошие фразы. И он куда, и он внушал уважение абсолютно всем. И женам, и тому таможнику Верещагину, все его уважали, потому что любовь автоматически его делает правильным. Потому что у него была любовь к Катерине Матвеевне. Вот это любовь.
Честность.
Да. Ну, вот он находился, Сухов, в двух мирах одновременно. Эта любовь давала, потому что такое количество качеств, если пересмотрите фильм, можно выписывать качество там преданного. Все, что он делал, он ни одного лишнего движения не делал. Он пришел к этому, он всех уговаривает, да?
Он исполнял свой долг.
Да, там и гранату кинули, он там, он внушает уважение сразу всем. Почему? Потому что в нем была сила, в нем был Господь. Вот. Находиться в двух мирах. Потому что, ну все. Вечная тема. Ну все, наверное, да? Хватит на сегодня. Хари Кришна.